микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 2 сентября, в этом выпуске.
Визит очень удачный, подписано много интересных, хороших документов. Этот визит подтвердил, что у нас хорошие, стабильные, рабочие отношения.
Владимир Зеленский и Джо Байден провели переговоры в Белом доме.
Вопрос, который поднимается Павловым, свидетельствует о том, что, на наш взгляд, имело место быть лишение свободы.
ЕСПЧ коммуницировал жалобу российского призывника на незаконное лишение свободы на призывном участке.
То, что имеет в виду Путин, раз и навсегда написанный краткий курс, это называется не история, это называется пропаганда.
Почему Владимир Путин хочет, чтобы история больше не переписывалась? В Белом доме в Вашингтоне 1 сентября прошла встреча президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским. Для Зеленского это было первое посещение Белого дома в качестве президента Украины. Байден и Зеленский обсудили, среди прочих тем, ситуацию в Донбассе, перспективы вступления Украины в НАТО и противодействие негативному влиянию на украинскую экономику от введения в строй российского газопровода «Северный поток-2». Киев призывает Соединенные Штаты и Германию оказать давление на Москву, чтобы она продлила действующий контракт на транзит российского газа через Украину, который истекает в 2024 году. С подробностями из Вашингтона наш корреспондент Владимир Абаринов.
Президент Зеленский еще за 10 дней до встречи с Байденом выражал разочарование позиции Вашингтона и в целом Запада. Но по прибытии в США он продемонстрировал деловитый настрой и успел очень многое. Наиболее значимыми стали встречи в Министерстве энергетики и Министерстве обороны США. Министр энергетики Дженнифер Гренхолм известна как твердая противница газопровода «Северный поток-2». Стороны объявили, что начинают стратегический диалог по энергетике и климату. В Пентагоне Владимир Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Министр поздравил президента с недавним 30-летием независимости Украины и заверил его в неизменности американской политики по отношению к ней. Сегодня наша поддержка суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины неколебима. Мы снова призываем Россию положить конец оккупации Крыма и незатухающему конфликту на востоке Украины. Это учреждение привержено укреплению нашего стратегического оборонного партнерства. Рамочное соглашение, которое мы подпишем сегодня, расширяет наше сотрудничество и продвигает наши общие приоритеты. Мы убеждены, что оно поможет Украине противостоять российской агрессии и провести реформы обороны и оборонной промышленности, что будет способствовать стремлению Украины вступить в НАТО и углубит наше сотрудничество в таких областях, как безопасность на Черном море, кибербезопасность и обмен разведданными. Ллойд Остин сообщил, что решением президента США Украине выделяется военная помощь на сумму 60 миллионов долларов в дополнение к уже выделенным на этот год 400 миллионам. В среду Владимира Зеленского принял в овальном кабинете Белого дома Джо Байден. Перед началом переговоров президент США сделал заявление для прессы. У Украины и Соединенных Штатов схожие системы ценностей и твердое намерение добиться осуществления надежды на то, что Европа станет единой, свободной и живущей в мире. Соединенные Штаты остаются твердо приверженными суверенитету, территориальной целостности перед лицом российской агрессии и нашей поддержке евроатлантических устремлений Украины. Сегодня мы собираемся обсудить, как США могут продолжить поддерживать Украину, в то время как она проводит свои демократические реформы и движется в сторону полной интеграции в Европу. Мы возобновляем работу комиссии по стратегическому партнерству между нашими странами. Мы также создаем новую основу оборонного сотрудничества и предоставляем новый пакет помощи в сфере безопасности. А кроме того, начинаем диалог по энергетике и климату с тем, чтобы помочь Украине диверсифицировать поставки энергоносителей и при этом поддержать наши цели в области климата, связанные с глобальным потеплением.
While supporting our climate goals relating to
В ответном слове президент Украины поблагодарил Джо Байдена за приглашение и содержательную повестку дня и особо подчеркнул, что хотел бы получить ясный ответ на вопрос о перспективах членства Украины в Североатлантическом Союзе.
Также хотел бы с паном президентом Байденом говорить о питании и их бачении.
Я хотел бы обсудить с президентом Байденом, каковы с его точки зрения, с точки зрения его правительства, шансы Украины на вступление в НАТО, и сколько времени это займет, если это возможно, а также роль, какую могут сыграть Соединенные Штаты в мирном урегулировании на Донбассе.
Процессу мирного урегулирования на Донбассе.
Кроме того, он обратился к президенту США со специальной просьбой.
И остальное, очень чутливое питание.
И последний, очень чувствительный вопрос. Сегодня утром, господин президент, мы передали вашим представителям список пленных, которых удерживают на временно оккупированном Донбассе, во временно оккупированном Крыму, в России, в Москве. Их более 450 человек, и мы хотели бы, чтобы Соединенные Штаты помогли нам в их освобождении. Главным документом, опубликованным по итогам визита, стало совместное заявление о стратегическом партнерстве. Этот объемный текст охватывает широкий круг вопросов от оборонного взаимодействия до сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса. «Северный поток-2» охарактеризован в нем как угроза для европейской безопасности. В документе подробно прописаны направления и цели экономических реформ на Украине, меры по реформированию ее юридической системы и противодействию коррупции, необходимость соблюдения международных стандартов в сфере прав человека. Владимир Зеленский подвел итоги своего визита в беседе с украинскими журналистами. Он, в частности, сообщил, что у него сложилось впечатление, что Джо Байден положительно относится к вступлению Украины в НАТО.
Президент особисто. Не только відчуваю, я чув це.
Президент лично поддерживает Украину относительно предоставления членства в НАТО. Я это чувствую. Но каким будет путь, сейчас мне сложно вам сказать.
Зараз мне складно вам сказать.
В вопросе о Северном потоке президент Украины, по его словам, встретил полное понимание в Белом доме. Пока мы находимся на той стадии, где президент Байден лично гарантирует, что если со стороны Российской Федерации или других сторон Северного потока-2 в случае его запуска будут нарушены какие-то вещи, создающие небезопасную ситуацию, энергетические проблемы для Украины, Соединенные Штаты гарантируют введение санкций против Северного потока-2.
Введение санкций против Північного потока.
Из Вашингтона Владимир Зеленский отправляется в Калифорнию, где запланированы встречи с основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском и генеральным директором Apple Тимом Куком. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Директор Украинского центра политических исследований Владимир Дубовик считает визит Владимира Зеленского в Вашингтон в целом успешным. По его мнению, тот факт, что стороны отказались от совместного брифинга по итогам встречи, тоже вполне объясним.
Дело в том, что с брифингом тут особая ситуация. У Байдена довольно плотный график был, плюс ясно было, что если бы был общий пресс-брифинг, то абсолютное большинство вопросов, по крайней мере, американской прессы, было бы к своему президенту по Афганистану. Поэтому было бы не очень удачно, наверное, с точки зрения тематики все-таки этой встречи на высшем уровне. И поэтому, я думаю, это было правильное решение в данном случае совместный пресс-брифинг не проводить. Чтобы Афганистан не оттенял Украину, потому что если встреча двух лидеров двух стран, а вопросы касаются третьей страны, неловко, некрасиво было бы. И как раз вот тут украинские лидеры, украинская страна могли бы, наверное, быть недовольными, разочарованными чуть-чуть. Но я не уверен, что Северный поток будет прогресс, хотя что называть прогрессом, я думаю, что остановить, заблокировать его лицензирование и даже пуск в действие не удастся. Но, с другой стороны, Украина может и должна ставить вопросы о компенсации потерь, которые мы понесем, когда он заработает, в инвестициях в энергетическую сферу в Украине. Думаю, что пора переходить в эту плоскость разговоров. Визит очень удачный, подписано много интересных, хороших документов. Этот визит подтвердил, что у нас хорошие, стабильные рабочие отношения, что они идут по хорошей такой инерции, имеют динамику определенную. От энергетики, от науки, от космоса до безопасности и обороны. Это главное. То есть снято некоторое напряжение, которое витало в воздухе перед тем, как этот визит состоялся, особенно когда он немножко откладывался. Теперь эта страничка перевернута, и можно двигаться дальше. Мы давно говорим о том, что Америка должна играть активную роль в переговорах о Донбассе. Будет ли это подключение к нормандскому формату, нормандский формат плюс, или какой-то новый формат, надо думать. Америка может самостоятельно, как сверхдержава, глобальная держава, играть роль определенную, и она играет определенную роль в этих переговорах. Было бы, наверное, неплохо заполнить должность вакантную пока специального представителя по Донбассу, которая свободна вот последние два года после отставки Курта Уокера. Это могло бы, наверное, немножко улучшить эффективность действий Америки в этом направлении. То есть здесь вариантов довольно много, не обязательно расширение нормандской четверки, могут быть и другие какие-то форматы.
Итоги визита в Соединенные Штаты президента Украины Владимира Зеленского комментировал директор Украинского центра политических исследований Владимир Дубовик. Время свободы. ЕСПЧ коммуницировал первую жалобу российского призывника на незаконное лишение свободы на сборном пункте. Заявитель, петербургский призывник Сергей Павлов, стал жертвой так называемой облавы или попытки призыва одним днем. Сотрудники дорожно-патрульной службы принудительно доставили его на сборный пункт, где в течение двух суток Павлова удерживали, несмотря на то, что он постоянно заявлял о несогласии с решением о его призыве на военную службу. На вопросы «Радио Свобода» отвечает адвокат Сергея Павлова Александр Передруг. Насколько я понимаю, события, связанные с делом, о котором вы написали, произошли в 2017 году. И мой первый вопрос. Сергей Павлов, он отслужил в армии в результате?
Нет, насколько мне известно, он не проходил военную службу.
Ну, теперь давайте поговорим непосредственно об этом деле. Можно ли говорить о том, что оспаривалась законность насильных приводов призывников, может быть, уклоняющихся от службы, на призывные пункты?
При разбирательстве дела в национальных судах речь шла о законности, во-первых, факта доставления моего доверителя Сергея Павлова с военного комиссариата на территорию сборного пункта путем сопровождения силами сотрудников полиции, при этом это были сотрудники дорожно-патрульной службы, как ни странно. Это, во-первых. Во-вторых, поднимался вопрос о законности удержания его на территории сборного пункта в течение двух суток, поскольку он изначально заявлял чиновникам на сборном пункте о том, что он планирует обжаловать решение призывной комиссии, поскольку с ним не был согласен, и просил его освободить в этой связи, предоставить ему возможность обратиться в суд, поскольку для этого необходимо подготовить исковое заявление, административное исковое заявление, оплатить государственную пошлину и так далее. Вот его просьбы в течение двух дней фактически игнорировались, и лишь после того, как ему удалось подписать подготовленный заранее иск и передать его через родственников, которые подали его посредством Почты России в суд, только после этого он был спустя несколько часов освобожден с территории сборного пункта, и лишение свободы прекратилось к этому моменту. И при этом национальные суды, и военные комиссариаты, и полиция, никто не отрицал того факта, что он действительно был доставлен на территорию сборного пункта, он там находился длительное время. Этот факт никто не оспаривал, однако полагали, что для этого были все законные основания. Мы с этим не были согласны. Сейчас, обратившись в июне этого года в Европейский суд по правам человека, Европейский суд по правам человека заметил как минимум сложности в этом деле, про которые мы говорили, да, и задал сторонам вопрос относительно все-таки наличия того или иного правового регулирования данного вопроса.
Я правильно понимаю, что вы прошли все инстанции вплоть до Верховного суда, прежде чем обращаться в ЕСПЧ?
Да, именно так, конечно, потому что практика Европейского суда как раз об этом и говорит, свидетельствует о необходимости исчерпания всех средств правовой защиты. То есть мы обращались изначально в Калининский районный суд, в дальнейшем дошли до Верховного суда, который, кстати говоря, истребовал дело Павлова, и это бывает тоже нечасто. Но после истребования дела посчитали, что отсутствует необходимость передачи дела на рассмотрение судебного заседания, после чего мы уже обратились в Европейский суд.
Известно, что в прошлом году были приняты поправки к Российской Конституции, которые отменяют фактически приоритет международных правовых инстанций над российскими. Получается, что если даже ЕСПЧ примет решение в пользу вашего доверителя, то это будет только символическое решение.
Нет, на самом деле я не могу с этим согласиться. Во-первых, Российская Федерация остается в числе стран-участниц Совета Европы. На нее, как и на другие государства, которые являются участниками Совета Европы, распространяется положение Конвенции о защите прав человека и основных свобод, на основании которой, в общем-то, Европейский суд и функционирует. И исполнение этих постановлений является обязательным до сих пор. По этой причине любые решения Европейского суда, принятые им, должны быть исполнены. И нужно понимать, что исполнение этого постановления может за собой повлечь несколько разных мер, да, скажем так. Во-первых, это меры индивидуального характера. Если установлено будет нарушение, то выплаты компенсации моему доверителю справедливой. И это же постановление будет являться основанием для пересмотра его дела национальными судами. Это что касается индивидуальных мер. Во-вторых, можно рассчитывать и на меры общего характера, поскольку вопрос, который поднимается Павловым, свидетельствует о том, что, на наш взгляд, имело место быть лишение свободы, потому что лишение свободы – это все-таки автономное понятие, концепция автономная, она не связана лишь с классическими случаями. Да? Ну, классическими я имею в виду задержание в отделе полиции, нахождение в следственном изоляторе. Вот это классические формы лишения свободы. Но ими только не ограничивается сама концепция по лишению свободы. В случае с Павловым, поскольку он не имел возможности уйти с территории сборного пункта, очевидно, что имело место именно лишение свободы. И по этой причине, ввиду того, что отсутствуют какие-либо законодательные акты, которые бы регулировали такое ворота нахождения призывника на сборном пункте против воли, будет возникать вопрос о принятии мер общего характера, которые могут заключаться, например, в том, что Европейский суд укажет государству на необходимости проработки законодательства соответствующего, недопустимости в целом таких практик.
Моим собеседником был петербургский адвокат Александр Передрук. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Поздравили меня в подъезде, навешали фотографию. Написано «Логово защитника террориста Льва Пономарева».
Правозащитнику Льву Пономареву исполнилось 80 лет. Но об этом чуть позже. Следующие несколько минут нашего выпуска уделим малозначимому, на первый взгляд, случаю, когда во время встречи Владимира Путина со школьниками, которая состоялась 1 сентября в Владивостоке, победитель Олимпиад по истории, школьник Никанор Толстых, поправил Путина, когда тот назвал Северную войну семилетней. Давайте послушаем, как это было.
Вы хотели что-то еще сказать?
Не сочтите за мою, как бы... В общем, это называлось не семилетняя война, а просто Северная война. Ну, раз это урок истории, я хочу ребятам быстро рассказать. Северная война длилась с 1700 года по 1721 год. Ну, представьте, 21 лет...
Да-да-да. И первый проигрыш был, да, это Северная война, конечно, спасибо.
Буквально через несколько часов после этого разговора Путина и Толстых средства массовой информации стали цитировать интервью изданию «Подъем» директора школы, где учится Толстых, Юлии Рябцевой, сказавшей, что указать президенту на ошибку школьнику помогла, цитата, «определенная наглость». Вот цитата Рябцевой, которая широко разошлась по публикациям в СМИ и соцсетям, читает диктор.
Наверное, это сочетание молодости, когда еще существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций, которые позволили Никанору достичь определенных результатов. Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом, а в молодости, ну, наверное, какая-то определенная наглость.
Юлию Рябцеву немедленно стали упрекать в том, что она, в отличие от учительницы Никанора Толстых, раскритиковала его поступок, испугавшись возможных последствий. Однако с уверенностью можно говорить только о том, что директор школы не решилась бы, в отличие от ученика, поправить президента. Хотя бы потому, что в той же публикации есть и такие слова Юлии Рябцевой о Никаноре Толстых. Цитата. «Я им очень глубоко горжусь и горжусь тем, что молодое поколение отличается и от меня в том числе своей смелостью, своей креативностью, своим собственным суждением. Я искренне его уважаю. Мы воспитываем своих детей быть открытыми и грамотными». Конец цитаты. Но примечательно, что и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков разглядел в высказывании Рябцевой только слово «наглость».
Никакая это не наглость. Мы категорически не согласны с директором школы. Мы надеемся, что все-таки ребенок, скажем так, не подвергнется какой-то критике со стороны директора школы. Президент сам говорил, что это именно диалог, урок в виде диалога. И президент всегда сам трепетно относится и часто поправляет кого-то. Мы знаем, что он обладает совершенно феноменальными знаниями истории. И, конечно, он всегда с готовностью слушает под такие корректировки, будь то в исполнении ребенка или в исполнении какого-то иного специалиста. Поэтому это абсолютно нормальная ситуация. И ребенок молодец, и мы надеемся, что никто его критиковать не будет.
Говорил Дмитрий Песков. Песков назвал фантастическим знание истории Владимиром Путиным. В конце концов, любой, даже специалист, может оговориться, ошибиться, перепутав название войн. Но, как отмечает историк, бывший школьный учитель, ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Кузнецов, 1 сентября в ходе своего довольно пространного очередного экскурса в историю Владимир Путин сделал не одну, а несколько ошибок. Но и не это главное. Главное, по мнению Кузнецова, заключается в отношении президента России к исторической науке.
Надо сказать, что Владимир Владимирович умудрился в одном достаточно небольшом абзаце сделать 3 грубейшие ошибки. По любому стандарту любого школьного экзамена это двойка. Помимо того, что он перепутал название 2 войн, он еще назвал Августа Сильного Карлом Сильным, саксонского курфюрста и польского короля. А кроме того, образовал никогда в реальности не существовавшее государство польско-саксонское. То есть что-то, какой-то звон он слышал. Он слышал, что саксонский курфюрст Август Сильный одновременно был избранным польским королем, но в его голове это сразу слиплось в образование единого государства, чего, конечно, в реальности не было. Для меня самое неприятное во всей этой истории, в конце концов, на посмешище-то он себя выставляет, поэтому чего мне переживать? Дети, кстати говоря, разберутся лучше взрослых. А меня больше всего огорчает в этом то, что Путин транслирует, он постоянно это делает, собственно, ни разу не было по-другому, транслирует совершенно определенную концепцию истории, которая, к сожалению, очень большого количества людей существует в головах, и с ней надо бы бороться, а не поддерживать ее. Эта концепция следующая. Есть некая история, и ее нельзя переписывать. Это абсолютно с самого начала и до конца, это лживая концепция, потому что написанная и раз и навсегда история – это не история, это пропаганда. История не переписывается, это нормальное ее состояние, она пишется. Историческая дискуссия и между историками, и между специалистами, и между просто другого профиля специалистами, и просто обычными людьми – это нормальный способ существования истории. Это, кстати, нормальный способ существования любой науки. Ну, представьте себе, что 100 лет назад люди вышли бы на демонстрацию с лозунгами «Эйнштейн, руки прочь от законов Ньютона». Наука должна вносить изменения, уточнения, с историей происходит то же самое. А вот то, что имеет в виду Путин, раз и навсегда написанный краткий курс, это называется не история, это называется пропаганда.
Мнение историка, бывшего школьного учителя, ведущего радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Кузнецова. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня исполнилось 80 лет российскому правозащитнику, руководителю включенного в реестр иностранных агентов Фонда в защиту прав заключенных Льву Пономареву, который и сам включен в список физических лиц, СМИ, иноагентов. Льва Пономарева поздравляет правозащитница Светлана Ганушкина.
Я очень рада поздравить Льва Пономарева с днем рождения. Цифру называть не буду, потому что она к возрасту, к его молодости не имеет ни малейшего отношения. Человек, который работает очень давно и был в политике, но предпочел, в общем, политике правозащитную деятельность. Много чего организовал и устроил, всегда старается всех объединить, всех подвигнуть к тому, чтобы заниматься общим делом, никогда ни с кем не ссориться. В общем, человек, который сделал, конечно, колоссально, колоссально. И для создания общественного движения, и для конкретных дел, которым он занимается. Без устали совершенно, можно сказать, день и ночь. Занимается делами, за которые иногда никто не берется. А Лёва берется за все. Яркая личность. Родина его заслуги, конечно, отметила. Лёва у нас был одним из первых, кто стал лично иностранным агентом. Если я, например, 4 иностранный агент, но как член 4 разных организаций, которые все удостоились попасть в этот реестр, который сейчас можно уже называть почетным, то Лёва, так сказать, у нас персонально. Так что Родина вполне его заметила. Продержала его 16 дней, если я не ошибаюсь, по административному аресту в Кутузке. Даже когда Москалькова, уполномоченный по правам человека Российской Федерации, Татьяна Николаевна, сказала, что он не нужен для каких-то дел, ничего подобного, такую величину, так сказать, в российском руководстве, это конституционная фигура, очень важная в России, уполномоченный. Нет, не послушали, сказали, что нам он там в Кутузке нужнее. Понятно. Так что Родин отмечает. Ну, все равно известно во всем мире. И, в общем, я не думала. Слава Богу, что 16 дней в административного ареста это все-таки не зона, не тюрьма. Сейчас все-таки более легкие времена. Хотя не для всех. И вот для тех, как эти времена не более легкие, чем репрессии прошлых лет, советских лет. Вот ими и занимается Лев Александрович.
о Льве Пономареве говорила правозащитница Светлана Ганушкина. Сегодня, в день рождения Льва Пономарева, на стенах дома, где он живет, и стенах его офиса появились оскорбительные надписи, обвиняющие его в защите терроризма. И к этим надписям, сделанным неизвестными недоброжелателями, и к словам о том, что он выглядит гораздо моложе своих лет, Лев Александрович относится с иронией. Гораздо серьезнее он говорит о целях своей работы и опасности прихода к власти в России фашизма.
Я не замечал за собой такого недостатка, что я не выгляжу на свой возраст. Это недостаток, я считаю. В 80 лет человек должен быть мудрым, выглядеть мудрым. Значит, я не выгляжу мудрым. Значит, я выгляжу каким-то человеком, боюсь сказать, глупым, но легкомысленным. Боюсь сказать, что глупым, но легкомысленным.
Нет, не глупым.
Не по возрасту, как бы. Ну, а я пошутил, я шучу. Я вам отвечаю, без пользы. У меня сегодня с утра уже. Вот кто меня раньше всех поздравит? Я, правда, долго спал, но поздравили меня в подъезде, навесили фотографии, написано «Логово защитника террориста Льва Пономарева». Висит в подъезде. На моем офисе тоже висит фотография логова защитника терроризма Пономарева. И краской написано то же самое, еще замазано. Спорчена дверь. Вот так меня, Родина меня поздравила уже, Родина поздравила. Я работаю над тем, чтобы в стране не развивался фактически, уже трудно полувосстановить, развивается фашизм в России. Я не боюсь это говорить вслух, потому что Россия, фашизм – такая вещь глубинная. Она идет не только сверху, но и со всех сторон. А когда находятся любители, чтобы поддержать самое плохое, самое гадкое, что идет от власти. Вот это находятся сразу добровольцы. Там разные, насколько я догадываюсь. Мы же еще не переживала Россия фашизм, по крайней мере, при моей долгой жизни. Но как мы считаем в Германии, там же были люди и по собственной инициативе поддерживали национализм, там, антисемитизм. Это все внутри было немцев, хотя это одна из самых культурных наций была в Европе. А нашлись быстро, а потом через несколько лет делали из человеческой кожи абажуры через несколько лет. Ведь никто же это не предвидел. Так же у нас развивается глубинный такой фашизм, и много желающих отметить на этом пути. И власть, по-моему, не до конца понимает, что она взращивает, скажем так. То, что этот фашизм сбросит эту власть, для меня тоже очевидно, потому что она слишком осторожна для вот этих глубинных фашистов. Поэтому это будет губительно для страны, для гражданского общества, для людей, прежде всего, не для власти, то же самое.
Говорил правозащитник Лев Пономарев, русская служба «Радио Свобода», присоединяется к поздравлениям в связи с его 80-летием. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».